У нас сегодня будет такой праздничный ланч, и вы сможете пообщаться, повеселиться, побыть друг с другом еще. Я постараюсь быть кратким, насколько это получится у меня, возможно. И я верю, что есть особенные дни. А ты такой сейчас сидишь особенный, в особенный день. И эти особенными дни делает часто Господь. И особенными дни делаем мы с тобой. Вы знаете, мы можем сделать каждый день в нашей жизни особенным. Но когда все вместе собираются для того, чтобы прославить Бога, и делает это особенным для тебя и для меня, тогда все становится возможным. Абсолютно все. Нет ничего невозможного. Я люблю такие праздники. А тут есть место. Зачем это? Вот садитесь сюда. Первый ряд свободный. Садитесь. Если кто-то еще не сел, место есть. Пожалуйста, садитесь. Вы знаете, я много слышал таких историй, что мы празднуем Рождество не в Рождество. Что Рождество на самом деле какой-то другой месяц. Кто-то говорит весной, кто-то говорит осенью. А Рождество, ну, конечно же, тот день, когда мы празднуем Рождество, мы празднуем его просто потому, что весь мир празднует. Вообще почти весь мир празднует Рождество с 24 на 25. Но для нас, для русских людей и тех, кто здесь живет, всех, особая благодать, у нас все вдвойне, поэтому у нас Рождество начинается с 24-го и потом заканчивается 7-го. Так что у нас получается огромное, гигантское Рождество и большое торжество. Насколько у тебя хватит силу, пороху праздновать Рождество? Вот, я за Рождество каждый день. Конечно же, мое личное Рождество было 24-го, 25-го марта 1992 года. Это было мое Рождество, когда я встретился с Иисусом. 92-го. А то я уже в вечность запрыгнул, да? Вперед ускакал или в прошлое. Ну да, 1992, в прошлом веке. Вы знаете, я же родился в прошлом веке, вот сразу после Второй мировой войны. Вот, и для тех, кто в 2000 году, я вообще уже старый человек. Но я молодежь среднего возраста, имею право здесь находиться, как и некоторые тоже подпольные люди, которые пришли сюда, ощущая себя моложе намного с вами, чем без вас. Вот. И вы знаете, вы моя спасительная палочка, потому что я с вами всегда чувствую себя моложе. Так вот, про Рождество. И есть такие люди, проповедники, я себя к ним не отношу, вот, которые вот хотят, чтобы все вот было точно, невероятно точно. А моя проповедь будет называться так. Она будет короткая, и она будет называться «Рождество Иисуса Христа было так». Или примерно так. Или что-то около того. Вы знаете, интересно, но если не так, то около того, примерно так. Вот. И Павел, апостол Павел говорит, что мое Евангелие, мне это очень удивило, он говорит, мое Евангелие, вот Евангелие, которое я проповедовал, оно вот такое. Потому что оно сильно связано с твоим личным переживанием и с твоим личным опытом, и то, как ты увидел и встретился с Иисусом. Потому что, когда я встретился с Иисусом, я обнаружил, что Он, оказывается, есть. И, оказывается, Он реальность. И, оказывается, Библия правда. И, оказывается, Иисус точно воскрес. Я это узнал сразу же, я не знаю, и понял это как 2×2=4. Мало того, я понял, что у Бога есть план на мою жизнь, что Он хороший, и что я тот счастливчик, которому повезло, которого любит Бог. Я это знал, и это меня заставило смеяться. Потому что когда сам Бог любит тебя, тогда у тебя просто нет проблем. Даже если они у тебя есть, только вот подумаешь, насколько Бог любит тебя, и проблемы как-то сами убегают. Ты можешь прогнать любую проблему и беду, Если будешь смотреть на Иисуса, потому что Он всемогущий Бог, Он может все. И удивительно, что Рождество, хотя мы празднуем со всем миром, но сколько бы я рождественских фильмов не смотрел, ни одного слова нет об Иисусе Христе. Везде Санта-Клаус, олени или собачки, или какой-нибудь хомячок рождественский, или какой-нибудь мужик живет с мужиком и празднует Рождество, или еще что-то. Даже не понимаю, люди говорят «Рождество», что они имеют в виду вообще? Интуитивно все ожидают подарков. Кто-то через печку должен пролезть в камин, если у тебя его нет, то извиняюсь, очень трудно через этот, как бы, попасть к тебе через газопровод. Вот, и, но мы интуитивно ожидаем подарков. И хотя, вообще-то, подарки надо было бы подарить Иисусу, ведь у Него день рождения, но Он даже не оставил нам дату своего рождения. Вы знаете, мы точно знаем, когда многие великие люди родились. Очень точно можем сказать, историки знают точно, когда родились некоторые, кто тысячу лет назад жил. Или там какие-нибудь цезари там, и так далее. Там, ну, какие-то цари великие. А вот когда родился Иисус, точно сказать никто не может. Но точно знаем, когда Он пошел на крест и умер за наши грехи. Мы это знаем точно. А вот когда родился, никто не знает. Поэтому праздновать можно всегда. Однако же, из-за того, что Рождество Иисуса Христа было так, как я сейчас вам расскажу, вот, но не знаем когда, мы можем праздновать его и 24-го, и 25-го, и 7-го, и в сентябре. Если хочешь, можешь в марте отпраздновать. Потому что для Иисуса было важно и то, чего Он ожидал, это не чтобы ты запомнил точную дату Его рождения, но чтобы ты точно запомнил тот день, когда Он заплатил за то, чтобы ты имел вечную жизнь. И Библия говорит, что велика цена искупления вот человека. И хотя даже в Советском Союзе, когда мы жили, я жил в Советском Союзе, я был комсомольцем недолго, потому что я поздно вступил в комсомол, долго был пионером. Пионером я был, понимаете? Пионером. Вы знаете, что такое пионер? Пионер – это очень прикольно. И я даже не буду говорить, мало ли. Но мы праздновали Рождество. Мы праздновали. Мой дед был коммунист, начальник милиции. И вообще, у него нет родословной. Он просто, у него папа без отчества, непонятно кто. Потому что, вероятно, с тем отчеством, которое у его папы, нельзя было деду в милиции оказаться. Но он был коммунистом, искренне верил в это во все. И, несмотря на это, Рождество все равно отмечали. И, может быть, потому что алкоголиками были, я не знаю, многие. И вот был повод выпить. Но я помню, что в Рождество я не знал, что мы отмечаем. Я знал, что это какой-то мистический день, в которой можно гадать, и вот все, весь духовный мир обостряется, и ты можешь что-нибудь нагадать себе. Девушки расчесывали волосы, говорили, суженый, ряженый, приди, коня расчеши, не знаю почему, коня, клали под подушку и ждали, когда что-нибудь приснится, вот, когда им что-нибудь пригрезится. И почему-то даже вот Рождество превратилось в колдовство. Потому что, ну, совершенно не знали, что. Ну, в западном мире там как-то даже полегче было. Там Санта-Клаус волшебный, на оленях, добрые там какие-то обстоятельства или еще что-то. Что же такое Рождество? И на самом деле, что такого великого произошло, что весь мир его сегодня отмечает? Ну, в эту неделю отмечают. Я думаю, что нам еще предстоит научиться. Я даже как-то читал стишок такой Иосифа Бродского. Вы слышали такой поэт Иосиф Бродский? Он жил как раз в те годы Советского Союза. Я хочу вам прочитать, потому что оно мне нравится тем, что это Советский Союз. Там никто ничего не знал об Иисусе Христе. Когда Высоцкий пел что-то о религии, немножко вкрапляя в свои стихи и песни, мы тоже не понимали, о чем он поет. Кто-то из более таких продвинутых людей знает. Я об Иисусе не слышал никогда ничего, только от друга моего Саньки, который сказал, если хочешь, чтобы батька тебя отпустил в бассейн, скажи во имя Иисуса Христа, и он тебя отпустит. А бассейном было у нас в городе такая огромная труба заводская, где вода остывает техническая, но она теплая, и там можно купаться. Вообще-то купаться там нельзя, потому что ты можешь выйти оттуда суперменом. Вот, и можешь даже стать песочным человеком или еще кем-то сверхъестественным. Потому что водичка-то там сильно техническая была. Но советский ребенок может многое чего выдержать. И вы знаете, я ничего не знал о Рождестве. И это стихотворение написано в 70-м году, в 71-м, 24 декабря, 71-й год. Мне тогда было 3 года. 3 года. Ничего, если я его прочитаю. Я не обещаю, что это будет идеально, но я попробую. Я его немножко подзабыл. В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка. Груды свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц. И не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере, ни животных, ни яслей, ни той, над которой нимб золотой. Пустота! Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднует ныне везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде пусть еще, но уж воля благая в человеке видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна, и рыд пьет, бабы прячут ребят, кто грядет, никому не понятно. Мы не знаем примет. И сердца могут вдруг не признать пришельца. Но когда в дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца. И Духа Святого ощущаешь уже без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. Вот такое стихотворение в 71-м году. Мне оно очень понравилось. Сегодня мы немножко знаем больше. Те, кто ходит в церковь, знают о Рождестве много. Я помню, как-то наш пастор, старший пастор, сделал так, что за несколько недель до Рождества он начал проповедовать о Рождестве. Но, казалось бы, ты все знаешь о Рождестве. Ты знаешь, пришли волхвы, звезда, пастухи, там то сё. Но это была особая неделя, потому что он проповедовал о Рождестве. И вдруг Бог начал открывать мне. И это была одна из самых благословенных недель. Бог начал открывать мне, что там произошло. Что произошло? Благодаря вот этим проповедям по воскресеньям о Рождестве, я как будто бы перепрыгнул на другое понимание. И для меня Рождество стало великим праздником. Конечно, мои дети сегодня, они помнят, потому что они родились уже в христианской семье, и они помнят вот эти прекрасные вечера, когда мы с друзьями собирались и под елку ложили подарок. Нет, с 31 на 1, а в Рождество. И для них Рождество, хотя у Жанечка, у него самой дети, и ребятки большие уже, Но они знают, что для Рождества для них особый праздник. Особый праздник. Вы знаете, удивительно, я не знаю, там можно обижаться на этот мир и говорить, куда он катится, там и все такое, забыли Христа. Но я верю, что Иисус свое возьмет. Потому что Он сказал, что всех людей Он привлечет к себе. Я верю, что весь мир будет праздновать то, что сделал Иисус. А сейчас я вам кое-что прочитаю из Писания. Потому что это правильно прочитать в Рождество о Рождестве. Вы знаете, я думал вообще прочитать вам пол Евангелия от Луки, но потом подумал, что это будет долго. Решил всего 3 главы. Шучу. Не бойтесь. Начну с первой. Евангелие от Луки. Я буду читать один из современных переводов, он ближе к нашему разговорному сегодняшнему языку. После того, как многие взяли на себя труд повествовать о событиях, представляющих для нас истину, и известных нам от самых ранних очевидцев и служителей слова, надумалось и мне, это Лука пишет, после тщательного изучения всего, отступив к началу, дать тебе, уважаемый Теофил, их последовательное описание, чтобы ты узнал достоверную суть того учения, в котором был наставлен. Во время Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из среды Авия. Его жена была из дочерей Аароновых, звали ее Елизавета. Они оба были праведны пред Богом во всех заповедях и порядкам Господним поступали безупречные. Детей они не завели. Елизавета была бесплодна. Оба были в преклонных летах. В тот день Захария исполнял служение пред Богом в порядке своей череды. И по священническому уставу выпал ему жребий войти в храм Господень и возжечь благовонное курение. И пока совершалось кождение, все множество народа молилось снаружи, и явился ему ангел Господень, став по правую сторону кадильного жертвенника. Увидев его, Захария оробел, смешался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана твоя молитва, Елисавета, жена твоя, родит тебе сына. Назови его Иоанном, он будет тебе радость и торжество. Многие отпразднуют его рождение, и будет он велик пред Господом. Не захочет пить вина и секеры, и исполнится Святого Духа прямо с рождения. И многих сыновей Израиля он возвратит Господу их Богу. Силой и духом Илии будет предварять Господом. Склонить сердца отцов к детям, гордыню юношей к мудрости старцев. Представит Господу народ подготовленный». Захария спрашивает ангела: «В чем видеть мне указание на это? Я уже стар, да и жена моя в преклонных летах». Ангел отвечал ему: «Я Гавриил, я стою перед Богом. Он послал меня говорить с тобою, донести тебе это известие. У тебя отнимется язык, и будешь оставаться нем до тех пор, пока оно не подтвердится. Ты не поверил моим словам, а они сбудутся в свое время». Люди ждали Захарию и не могли понять, почему он медлит в храме. И, выйдя к ним, он не мог ничего говорить, и они поняли, что в храме ему было видение. Он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Подошли к концу те дни служения, он вернулся домой, и вскоре его жена Елисавета забеременела. 5 месяцев не выходила из дому. Она говорила: «Так сотворил мне Господь, и вовремя его взор остановился на мне, чтобы снять с меня людскую молву». На 6-й месяц Бог послал ангела Гавриила в город Назарет, что в Галилее, к девушке, обрученной с Иосифом, из дома Давида. Имя девушки Мария. Ангел пришел и сказал: «Радуйся, избранница, с тобою Господь». От его слов Мария растерялась, не понимая, да что такое приветствие. Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, это тебе Божья милость. Забеременешь, родишь сына, дай ему имя Иисус. Он будет велик, назван сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол отца его Давида. Он будет царствовать над домом Якова вечно. Царство его не будет конца. Мария говорит ангелу, как это может быть, если я не знаю мужа? Ангел ответил, не бой, на тебя сойдет Святой Дух, осенит тебя сила Всевышнего. Поэтому у рожденного святого будет имя Сын Божий. Елисавета, родственница твоя, считалась бесплодной, а зачала сына уже в годах, и теперь на 6-м месяце. Для Бога нет ничего невозможного. Тогда Мария сказала, я в руках Господа, пусть будет так, как ты говоришь. И ангел ушел. Вы знаете, интересная вещь, что Захария, мне очень нравится этот Захария, он так похож на нас всех, он был священником, он уже был священником много лет. Я не знаю, ему, может быть, там было, может, около 70 лет, может, больше, кто его знает. Они были уже пожилые люди, у них не было детей, он всю жизнь молился за детей, всю жизнь молился и ждал чуда. Я верю, что когда ты празднуешь Рождество, это самое лучшее время молиться за чудо. Он ждал чуда, и к нему приходит Гавриил и говорит, твоя молитва услышана, и у тебя жена родит сына. В синодальной Библии лучше переведено, там написано, почему я это знаю? Откуда это будет? Мы уже старые люди. И Гавриил, он настолько не ожидал вот такого неверия. Понимаете, это же не просто Вася с соседнего подъезда пришел и прикололся. И это вообще не 1 апреля было. Вы знаете, он, к нему пришел ангел, он стоял прямо в храме у жертвенника. И Гавриил, он начал даже представляться. Он, наверное, сам забыл, кто он. Потому что он такого хамства вообще не ожидал. Потому что, извините, это архангел Гавриил. Дальше уже начинается Господь. И он начал представляться, он сказал, я вообще-то Гавриил. Я никогда не забуду, как Путин приехал в одну деревню, которая сгорела. Там сгорели деревни, там пожар был, и Путин приехал туда. И он сказал, мы всем вам построим новые дома, всем. И люди начали говорить, вы правда построите нам дома? Он, да, да, мы построим вам дома. А вы не обманываете, прямо вот так вот построите нам дома? И Путин начал представляться. Он сказал, я Путин, я президент, я сказал, мы построим вам дома. Вы знаете, когда мы настолько не привыкли не ожидать ничего хорошего, вот сегодня Рождество, сегодня можно ожидать что-то очень хорошее. Я буду верить в чудо для тебя. Лично у меня, хотя многие проповедуют сегодня против елки, елка, ты бы знала, сколько против тебя проповедуют. Вы знаете, ее жена почти что антихрист. И вот все, у кого елка, у них проблемы, они потому что елка, там какие-то язычники под елкой чем-то плохим занимались. Послушайте, язычники занимались плохим и не только под елкой, и под всем, чем придется. Я тебе хочу сказать, что у меня дома волшебная елка. Волшебная елка. Я в прошлый раз туда домик повесил, сейчас в доме живу. В том году повесил машину красную, другой не было. Сейчас на красной езжу, на машине. Аминь. Если хочешь, я могу взять у тебя что-нибудь и тоже повесить на свою волшебную елку. Потому что я не в елку верю. Я верю в то, что мы сами творим свое чудо, когда ожидаем от Бога. Аминь. Гавриил пришел и говорит, я Гавриил. Потом у Михаила я посмотрел, я Гавриил? Михаил, ты точно Гавриил. А что здесь сейчас было? Понимаете, настолько быть неверующим. И он говорит, я предстаю перед Богом. Это значит, вот как я сейчас предстаю перед вами, так он непрестанно предстоит перед Богом и всегда видит его лицо. Гавриилу не надо верить. Он не говорит слова веры. Он просто говорит фактами. Он не напрягается в вере. Он видит Бога каждое мгновение. Я предстаю перед Богом, и я хотел тебе радостную новость сообщить. Ты в нее не поверил, за это будешь немым, но мои слова все равно сбудутся. Но я, правда, на всякий случай сделаю, чтобы ты был немым, а то будешь болтать всякую глупости все 9 месяцев. Не дай Бог, что-нибудь испортишь. Родится какой-нибудь не совсем Иоанн. Поэтому лучше, чтобы ты молчал. И поэтому после этого Гавриил приходит к Марии. Через несколько месяцев он приходит к ней, и он говорит: «Радуйся, Господь с тобою». Мария была совсем другой. Она не была священник, она не была такой религиозной, как Захария. Она была обычной деревенской девушкой, простой. Я уже говорил как-то о ней. Она была из тех, кем пренебрегают. Поэтому ее пророчество, первые слова, которые ты прочитаешь, ее пророчество об Иисусе Христе, о своем Сыне, они очень мощные. Они о том, что Бог гордых низвержит, что все высокое, превознесенное упадет, а все смиренное и маленькое Бог поднимет. И она была вот такой маленькой, незаметной, неприметной девчонкой. И когда к ней пришел Гавриил, она смутилась, потому что это как бы не по адресу. Ну, ей казалось, что это не по адресу. Но Гавриил сказал: да, может быть, ты была маленькой и неприметной. В одном из периодов написано, что Бог обратил на меня внимание. Я прям дословно этот период вообще скажу. На меня маленькую и неприметную. Бог остановил свой взор на мне, маленькой и неприметной, и сказал: все женщины в мире будут тебя ублажать. Может быть, у тебя не было так много подруг, ты была маленькая, неприметная, ты не отвечала с яркой харизмой, но есть чудо. И Мария говорит: а как это будет? Я вообще-то не замужем. Мы обручены, конечно, но нам же нельзя до брака. Это сейчас можно. Сейчас каждый делает, что захочет. Но тогда были правила. Мы живем во времена, когда правил нет. Если кто-то живет по правилам, над ним все ржут. Ха-ха-ха-ха. Живет по правилам. Правил нет. Это такая эпоха, в которой мы сейчас живем. И опять вернуть правила. Бедные, они выглядят маргиналами, потому что это общество не любит правила. Они говорят: давайте жить по правилам, давайте будем делать и то, и все. А-а-а-а. И бедные, религиозные люди думают: как же этот мир, он идет в ад. У него нет будущего, потому что они не живут по правилам. Могут жить до брака, могут делать все, что захотят, что захотят. Но я верю, что есть такая личность, его зовут Иисус Христос, который может вписать правила прямо в сердце человека. И который сильнее, чем все течения и все движения, ведущие в ад, все потоки, которые тащат людей в преисподнюю. Я верю, что Иисус намного сильнее. И знаете, там дальше интересная вещь происходит. Мария приходит к Елисавете, они были родственницы. Иоанн Креститель – это двоюродный брат Иисуса Христа. Она приходит к ней, и вдруг ребенок в чреве Елисаветы, Иоанн, исполнился Святого Духа. И там устроил такие танцы. Он там станцевал Хаву Нагилу. На него сошел Дух Святой. Вы знаете, я такое пережил, хотя я не беременный. Я чистил картошку как-то дома и смотрел фильм. А об этой как раз рождественской истории. Фильм такой религиозный, там все благочинно, там все так разговаривают, синодально так разговаривают. Ну и вот. И когда я чистил картошку на кухне, а телевизор в гостиной, я слушал, как Елисавета сказала: что это, что Матерь Господа моего пришла ко мне, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец в чреве моем радостно. В этот момент внутри меня Святой Дух радостно взыграл так, что мне кажется, у меня вся внутренность перевернулась. Он просто станцевал, у меня слезы из глаз потекли. Я говорю: что это было, Господь? Я исполнился сразу Святого Духа. И Дух Святой мне тут же ответил, он сказал: да так, я просто смотрел с тобой фильм, слушал его, и когда услышал это, вспомнил все. Да как накатило. Я не знал, что Дух Святой со мной смотрит этот фильм. Иногда мы забываем, что в нас живет Бог. Поэтому радостная весть, она в том, что великий Бог поместился в тебе. Он говорит, я вселюсь в вас и буду ходить в вас, и вы будете моим народом. И вот однажды Марии пришло время родить, а как раз началась перепись. Вот из-за этой переписи мы исторически-то и знаем, когда, в какое время родился Иисус. Мы не знаем точно. День, может быть, но мы знаем, что эта перепись продолжалась какое-то время. Эта перепись действительно была, о ней не только Лука написал, но и другие историки, которые не имели к христианству никакого отношения. Это была перепись, и Иосиф, он поехал в Вифлеем с Марией. Ну как поехал? На ослах. Они были в Вифлееме, и там не нашлось места ни в одной гостинице, потому что все съехались на перепись. И в это время на поле были пастухи. И вот это меня удивляет. Потому что вдруг внезапно перед ними предстает ангел. И я хочу прочитать то, что там сказал ангел, чтобы это, ну, могло коснуться твоего сердца сегодня. Сейчас, секундочку. Сейчас. Это нам. Вдруг предстал перед ними ангел Господень и озарил их свет славы Господней, и напал на них невозможный страх. И говорит им ангел: не бойтесь, я к вам с известием о великой радости всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам верный знак. Найдете младенца, на спеленутых лежит в яслях. Вдруг с ангелом было уже все воинство небесное и хвалило Богу, Богу вышних в небесах слава, Божьей милостью людям на земле. Другой перевод. Слава Богу вышних небес, а на земле мир людям, которым Он милостив. Другой перевод. Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Удивительно, когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там произошло, о чем это объяснил Господь. Объявил, и они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа, младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. И все, кто слушали, удивлялись рассказу пастухов. Интересно, вот эта вот фраза, которую ангелы говорят, если бы только мы ее поняли, они начинают, не просто один ангел. Я знаю, в детской Библии, если ты читал ее когда-нибудь, или тебе родители, там три ангела с дудками. Ту-ту-ту-ту-ту, и там потом они что-то говорят. Но то, что здесь происходит, это передача новости не просто уже Гавриилом. Это передача новости, которая зафиксирована не просто там одним ангелом. Вдруг открывается небо, и все ангелы, которые сотворены были Богом, это бесчетное количество. Все воинство, это все небо, оно было в ангелах. Я думаю, такого зрелища, кроме этих пастухов, может, никто никогда не видел. И они одновременно начали кричать, славить Бога и говорить: на небесах небес, слава Богу, а на земле отныне мир и людям огромная милость и благоволение. И когда рождается Иоанн Креститель, Иосиф дает такое потрясающее пророчество о нем. Он говорит, что этот младенец, он приготовит путь к тому, кто вечную милостью помилует весь народ. Вечную милостью. И отныне эта милость Его доброта, Его любовь, она изольется на каждого человека, кто поверит в Иисуса Христа. Представляете, что произошло? Никогда, кто бы ни рождался, бывали какие-то пророчества и так далее, там, Нибелунгов какой-нибудь, там, Эпос, что родится вот этот и освободит это племя от тех-то злодеев. Но никогда в истории человечества не было, не рождался ни один религиозный лидер, так, как Иисус Христос. Чтобы все воинство кричало, небо кричало о том, что в твоей жизни теперь будет мир, победа, благословение, радость, избавление и все такое. Подумать только. Подумайте, это запечатано множеством ангелов, то, что ты будешь успешен, благословен, если Иисус твой Господь. Это Он говорил о том, что все грехи, которые, независимо от их грехов, каждый человек будет прощен. Вот это объявление. И когда Евангелие, оно просто это слово означает, что самый главный правитель, это слово, которое использовалось в нерелигиозном смысле. Евангелие – это слово, которое использовалось и до Христа. Его использовали, когда религиозный правитель объявлял какой-то закон, который делал радостным твою жизнь. Например, отменял налоги. Или что-то еще. И тогда глашатые, они кричали «Евангелие!» Потому что это, ну, приводило к благословению каждого человека от царя. И поэтому, когда Евангелие кричали ангелы, причем не один, а все, и они говорят «Идите и посмотрите, кто родился вам. Этот человек будет сыном самого Бога. Он не родится от мужчины. Там не было Иосифа. Иосиф хотел Марию бросить, когда узнал, что она беременна. Он не поверил, что это от какого-то Бога это может быть. Он был благородный человек, и он сказал, свободно. Я никому об этом не рассказывал. Потому что они жили по правилам. И по этим правилам ее надо было вывести и побить камнями. Но он просто... Так благородный человек просто сказал, все, мы расстались. Я никому об этом не говорю. Но этот... И к нему приходит тот же ангел. И говорит, Иосиф, не бойся принять Марию, потому что то, что в ее чреве, это от Святого Духа. И он взял ее назад, потому что он понимал, что это будет сверхъестественно. Поэтому тот человек, который родился от Марии, он не с земли. Библия говорит, первый Адам, от которого все мы произошли. И сегодня ученые говорят, что у нас у всех ДНК сводится к одному человеку всего. К одному. Правда, некоторые ученые сказали, видать, только одна обезьяна эволюционировала. К одному. Это доказано. И мы все от одного Адама. Но Библия говорит, что Иисус Христос был второй Адам, в крови которого не было этого ДНК греха. Его, в его крови не было наклонности к греху. Он никогда не грешил ни разу. В него, он был совершенно другой человек. В 12 лет он поражал всех старейшин, всех книжников премудростью. Они 3 дня его не отпускали. Они толпой собрались вокруг парня 12-летнего, чтобы слушать мудрость, которую он говорит. Они говорят, кто это вообще? К нему вдруг во время Рождества приходят мудрецы. На самом деле это цари с караванами золота, благословений, просто поклониться младенцу, потому что звезда привела их. И это не какая-то астрологическая звезда, астрономическая, потому что по этой звезде ты к дому не дойдешь. Это была сверхъестественная звезда, которая шла перед ними и остановилась над домом. И она привела их к этому младенцу, который еще не мог разобрать, где левая, где правая рука, и был такой же человек, как ты и я. Только тайна была в том, что он был сыном самого Бога. И когда Он взял все твои и мои грехи на Себя и умер на кресте, это была Его цель, чтобы рассчитаться перед высшим судом и объявить тебя свободным. И вот когда евреи не могли выйти из рабства египетского, потому что фараон был, не отпускал их, он был жестоким, и он был символом сатаны, Бог сказал им: возьмите ягненка и сделайте это, ешьте этого ягненка. Он имел в виду Иисуса. Хотя это они взяли, каждая семья по одной овечке, если семья маленькая, большая, то две, если маленькая, они собирались маленькими семьями, главное было ничего не оставить. То утром уже было сверхъестественное чудо. Ночью ангел смерти, он проходил там и не коснулся ни одного еврея, чьи косяки дверей были покрыты кровью этого ягненка. И в каждом египетском доме был стон и плач за одну ночь. Смерть без разбора крошила людей, но не в еврейских домах. И знаете, что было на утро? На утро было проявление. Они вышли свободными. В их коленах, во всех, ни одного не было больного человека, все были здоровыми. Египтяне отдали им все свое золото, они были богатыми. Было проявление. А теперь послушайте. Когда эти ангелы кричат, что на земле мир, и все грехи прощены, все, что тебе остается, это просто принять это верой и сказать: я в это верю. Знаешь, что будет? Проявление. Проявление. Ты будешь здоров, ты будешь благословлен, твоя жизнь наладится, ты не останешься прежним. Это называется спасение. Поэтому ангелы, они говорят: идите, такая радость! Вам родился Иисус Христос, Он спасет каждого человека от его грехов. Сегодня люди говорят: а чего меня спасать от моих грехов? Да потому что все твои проблемы от твоих же собственных грехов. Потому что они кармичны, за них идет расплата. Они не уходят, эти грехи. Они никуда не деются, за них надо платить. От них не спастись, они прямо в нашей крови. Они от прадеда Адама там сидят. И нас надо не учить добрым делам. Мы и так, ну, нас не надо учить злым делам. Мы и так это сделаем. Нас надо учить добрым, потому что злое уже сидит в нас. И вот Иисус Христос, вот этот младенец, которому вдруг идут поклоняться мудрецы. Знаете, во что я верю? Мудрецы празднуют Рождество. Я верю, что мудрецы собираются вместе, чтобы отпраздновать Рождество. Знаете, в это время классно веселиться, потому что нам родился Спаситель. И я думаю, что христианство – это самая веселая религия. Даже Господь сказал, что вы должны служить Ему с радостью и весельем, тогда вы будете благословлены. Потому что это весело то, что ни один грех тебе в жизни не вменяется. Ни один. Ни один. Подумай об этом. Подумай, можешь ли ты в это поверить? Поверить ангелам, поверить этим пастухам, которые все это слышали, поверить тому, что произошло. Это называется Евангелие, когда верховный правитель, царь царей и Бог богов, Он провозглашает: каждый, кто верит в Иисуса Христа, прощен. Навсегда. Аминь. Давайте мы встанем. Отец, я благодарю Тебя, что Ты явил Твою славу, явил Твою доброту, явил Твою могущественную любовь в нашей жизни. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Слава Тебе, хвала Тебе. Я хочу, чтобы вы подняли ваши руки к Богу и сказали: «Великий Иисус, я верю в Тебя. Я верю в радостную новость, что все мои грехи прощены, что Ты взял на Себя все мое осуждение, что на небесах небес слава, а на земле мир и благоволение Божье. Прямо ко мне благоволение Божье. Прямо ко мне. И сегодня я вспоминаю об этом. И я принимаю Твое благоволение. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твою доброту, Твою любовь. Я принимаю это. Я принимаю открытое небо. Я принимаю чудеса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы взяли какое-то желание, которое у вас есть в сердце. Может быть, у вас есть какая-то мечта, какое-то желание. Потому что сейчас очень классное время помолиться и отдать Богу. Не Санта-Клаусу. Я понимаю, что вы взрослые уже, в Санту не верите. И это неплохо. Но у нас есть Иисус, и Он восполняет любую мечту, любое желание. И сейчас такое классное, хорошее время. Ты можешь поднять к Богу свое желание, потому что к тебе простирается милость, благоволение. Я благодарю Тебя, Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Подними свои руки к Богу, скажи: Иисус, я благодарю, что небо открыто. Я благодарю Тебя за чудеса. Я благодарю Тебя за мир. Я благодарю Тебя за благодать. Я благодарю Тебя, что я прощен. Я благодарю Тебя, великий Господь. Слава Тебе, хвала Тебе. Слава Тебе, хвала Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя. Возьми немножко времени, минуту одну. Чтобы рассказать Богу о том, что ты веришь, что у Него есть чудо для тебя. Благословен Господь, вот пророчество Захарии. Благословен Господь Бог Израиля, который посетил свой народ и искупил его, и воздвиг нам рог спасения из дома своего слуги Давида, как он издавна обещал через святых пророков, что он спасет нас от врагов и от рук тех, кто ненавидит нас. Так Он проявил милость к нашим предкам, помня свой святой завет, клятву, которую Он поклялся нашему предку Аврааму, избавить нас от рук наших врагов, чтобы мы могли быть без страха, служить Богу Я благодарю Тебя, Господь, что Ты избавляешь нас и вечными милостями милуешь нас сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. И дальше Захария сказал: «И ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего, потому что будешь идти перед Иисусом Христом, Господом, и ты приготовишь Ему дорогу, возвестить Его народу спасение через то, что все их грехи прощены». Это по глубочайшему милосердию нашего Бога, который пошлет нам утреннюю зарю с небес. Спасибо Тебе, Господь. По благоутробному милосердию Бога нашего в Синодальной Библии. По благоутробному. Знаете, удивительно, что такое слово непонятное, но это то, что милосердие Бога исходит прямо из Его чрева, прямо из Его сердца. Дальше уже нет, это Его суть. В другом периоде, по глубочайшему милосердию нашего Бога. В другом переводе, по утробной Бога нашего милости сойдет к нам свет свыше. Подумать только, вы знаете, почему я спасен? Я спасен, потому что у Бога ко мне милость, которая не просто из головы Его выходит, а которая настолько сердечная милость, настолько глубокая милость. Это милость из самой Его сути. Это не потому, что Он думал и передумал, и у Него хорошее настроение, Он решил быть добрым и милостивым, а потому что по Своей природе Он настолько добр и милостив ко мне. И Он проявил эту милость, и я этой милостью спасен, вот этой благодатью. Вот почему я спасен. И только из-за Его невероятной доброты, которая является сутью Его, из Его чрева выходит эта доброта. Это сам Бог. Ему не надо делать доброе выражение лица. И Ему не надо быть добрым, почетным или нечетным числом, или потому что ты сделал что-то хорошее. Это Его природа, это из Его чрева выходит. Это Его суть. И Он ее проявил, когда родился Иисус. И знаете, там в Евреях, когда Бог, Павел пишет об этом, он говорит, кому когда из ангелов сказал Бог? Кому-нибудь вообще из ангелов говорил Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И вопрос сам, ответ напрашивается сам. Никому никогда. Он не говорил это Гавриилу, ты сын мой. Гавриил – это великий, могучий ангел, архангел. Но великий Бог не сказал ему, ты мой сын. Он не сказал это Михаилу, он не сказал это ни одному Серафиму. Кому когда-нибудь из ангелов говорил Бог, ты мой сын, я ныне родил тебя? А когда он мог родить того, кто от начала сущий? Потому что о нем написано, что еще не было всего, ты Бог. Ты от начала сущий. Он сам о себе говорил, прежде чем был Авраам, я был. Я есим. Я есим, это был всегда. Так когда же родил? Именно когда Мария родила. Потому что, чтобы быть сыном, надо было стать человеком. Чтобы быть сыном, надо было стать человеком. Чтобы Бог сказал, ты мой сын, в тебе мое благоволение. Так кто ж такой человек? Кто ты такой? Кто ты, кожа, кости? Кто ты? Ты живешь, умираешь нечаянно. Форрест Гамп сказал так. Одна из последних таких фраз в фильме Форрест Гамп, он там сказал так. Кто мы? Мы ветром носимся или у нас судьба есть? кажется, как несправедливо, жизнь оборвалась человека, как будто он просто ветром носился. Как это так? Или у нас судьба есть? Но Библия говорит, дивны судьбы твои, Господи, когда ты принадлежишь Богу. Так кто такой человек? Насколько ты ценен, насколько ты обожаем Богом, что Бог отдает Сына, что Папа Небесный отдает Сына. А вы знаете, я вам скажу правду, Сына отдать невозможно. Это просто невозможно. Надо легче сойти с трона и отдать себя. Почему Он отдает Сына? Сына отдать невозможно, только если то, за кого ты его отдаешь, действительно ценно. Вот почему Бог обожает тебя, любит тебя так сильно. И вот почему по-благоутробному, прямо изнутри, прямо из всего природы, это милость. Все, что у тебя осталось, это просто верить в Иисуса, поверить в Него. Аминь. А если здесь кто-нибудь, кто еще не принимал Иисуса как Господа и Спасителя, и вы бы хотели пережить вот это личное спасение, вы бы хотели пережить то, чтобы Иисус Христос взял вашу судьбу, вашу жизнь в свои любящие руки. Вы бы хотели, чтобы Бог сохранил вашу жизнь, спас вас. Если есть такие люди, поднимите руку. Может быть, вы первый раз, я бы помолился за вас. Все спасены, да? Хорошо. Тогда у меня просьба. Обними кого-то рядышком с собой. Скажи, ты такой классный. Я так рад, что ты здесь. Давай будем праздновать. Давай будем веселиться. Скажи, мы давай что-нибудь съедим. Тем более тут что-то хорошее.